Мы продолжаем наши лекции по русской литературе подробным рассказом о Фёдоре Сологубе. О человеке, который волей судеб довольно мало известен, но который сыграл огромную роль для литературы рубежа веков и для литературы XX века. Проблема Сологуба технически состояла в том, что он, конечно, был не в городе Богдан, не в селе Селифан. Он, отталкиваясь от традиции реализма, был первым декадентским писателем, по большому счету. Но и в реализме он уже не был свой, а в декаденстве он еще не был свой. И он вот так вот завис между двумя мирами, а советское литературоведение, оно просто не очень понимало, как к нему относиться, потому что в романе «Мелкий бес», в главном тексте Сологуба, была, конечно, критика существующего строя, но эта критика была обставлена так, не по-некрасовски, что было совершенно неясно, что с этим делать. И прежде чем приступить к роману «Мелкий бес», в котором мы увидим разъятый и полностью лишенный Бога мир, стоит немного поговорить о Сологубе вообще. Он был, как и Максим Горький, разночинец из разночинцев, никогда не гордившийся этим и никогда не делавший себе на этом биографии. Он был сыном портного, который очень рано умирает. И детство Сологуба – это полунищенское существование. Его мать работала в барском доме, и Сологуб рано начинает работать, проходит, в общем, почти те же университеты, что Максим Горький, не делая из этого, как повторюсь, никакого подвига. Он активно начинает публиковаться только в 90-х годах XIX века, под самый занавес, а до этого он едет в новгородский город Крестцы, есть такой. Я там бывал, там и сейчас не очень весело. А во времена Сологуба это была чудовищная, ужасная глубинка. Новгород херел в конце XIX века. Когда-то этот великий русский город, почти русский полис, превращался в самую-самую затрапезную русскую провинцию, а Крестцы, город Новгородской области, был уже настолько провинциальным, что казалось, дальше некуда. И в этих Крестцах Сологуб пишет первый свой текст, пробный. Такая, это была проба пера, опубликованный в 1896 году роман «Тяжелые сны». Собственно, парадоксальным образом, название этого романа, в общем, его исчерпывает. В этом романе действительно много тяжелых снов. Там главный герой, учитель Логин, как бы прочел наверняка любой современный читатель Логин, возможно, и такое ударение. Он одновременно и чиновник, и учитель, а каждый учитель тогда был чиновником. Живет в этой одурманивающей провинциальной атмосфере, где каждый каждому на фоне общих приличий существования, каждый каждому враг, каждый делает каждому подлости, но вот не настоящие даже подлости, а вот мелкие пакости. И в этом мире мелких пакостей к Логину приходит ощущение того, что есть какой-то мир, скрытый за пределами этого пространства. Как быть в этом мире? Что в нем делать? Как в нем существовать? Только через сны. И вот к нему, к главному герою, приходят тяжелые, исполненные метафоры, символов, очень много библейских метафор, тяжелейшие сны. Вот это ощущение глухого, тяжелого, отчаянного прорыва, безуспешного, прорыва за пределы вот этого существования. И он не может вырваться, ему некуда вырываться, кроме как в свои сны. Разумеется, Сологуб использует здесь опыт французского символизма, прежде всего Бодлера и Верлена, с их тоже апологии сна, с их размышлением о том, что сон может быть куда более реален, чем любая видимая нами реальность. После «Тяжелых снов» был роман «Мелкий бес», он выходит в 1905 году, мы о нем поговорим отдельно и подробно, а после этого последний большой текст Сологуба, совершенно не понятый современниками, они к «Тяжелым снам» отнеслись с недоумением, а вот к «Творимой легенде», это трилогия или даже тетралогия, как судить, который публиковался с 1907 по 1913 год и был закончен прямо перед Первой мировой. Так вот, «Творимая легенда» – последнее зрелое произведение Сологуба, в котором главный герой – это снова учитель. Сологуб был сам учитель, и все его герои – это учителя, и Ардальон Перидонов, главный герой «Мелкого беса», тоже учитель. Почему нам важно остановиться на «Творимой легенде» немножко? Потому что там, конечно, есть рассказ о том, как может выглядеть, если не идеальное, то как минимум возможное для Сологуба как символиста, для Сологуба как декадента будущее. Главный герой «Творимой легенды» всех трех частей – это поэт и учитель по фамилии Триродов. Он устраивает в своем имении очень странное заведение. То ли школу, то ли детскую колонию. Здесь аллюзия, конечно, и на толстовство с его коммунными. То ли на будущие опыты советских педагогов ранних, это и Макаренко в том числе. Как и вообще на опыт, может быть, всей экспериментальной педагогики 20 века, которой пока еще не было. Сологуб ее прозревает, пытается понять. В этом поместье живут так называемые тихие дети. Они заняты тем, что высасывают мрак из жизни. Они аккумулируют в себя вот этот жизненный ужас и дают поэту Триродову возможность чувствовать всю полноту жизни и заниматься творчеством. А он, конечно, герой совершенно ницшеанский. Он... Главная его работа – это работа воли. Он волею своей преодолевает пространство смерти. Он борется с этим тяжелым пространством смерти одной своей волей. А между тем, за пределами этого поместья продолжается обычная для России жизнь, которую Сологуб описывает, обычная жизнь, которую Сологуб описывает, не скрывая отвращения, там порят крестьян, там идет война, нигилисты готовят и взрывают бомбы. И только в поместье Триродова создается какой-то отдельный специальный мир. Мир его грез, мир его странных, отчасти больных фантазий. И важно, что Триродов устраивает бал у себя. Этот бал потом Михаил Афанасьевич Булгаков возьмет в «Мастере Маргарите» как знаменитый бал сатаны. Первым вот этот сатанинский триродовский бал описывает именно Сологуб, и туда является Иисус Христос под именем Иммануила Осиповича Давыдова. И там-то Христос чувствует себя крайне неуютно. И Триродов практически как герой легенды о Великом Инквизиторе прогоняет Христа, потому что в этом мире воплощенной воли, в которой возможны перемещения за пределы пространства и времени, нет места Христу с его проповедью спасения. В этом мире нет Бога, и даже явившись туда, он ничего уже не может сделать. Точно так же, как явившийся в Москву гораздо позже Воланд, если честно, ничего с этой Москвой сделать не может. Советская власть побеждает Воланда, а Триродов до этого побеждает Христа. И дальше в «Творимой легенде» описываются всякие разные, уже такие фантазийные почти перемещения на... Загадочные острова, это не очень интересно, в этом Сологуб, когда описывает тяжелую русскую реальность, он по-настоящему прекрасен, когда он пытается описать некие придуманные им миры, он, конечно, все время скатывается в набор таких звенящих и перетекающих друг в друга банальностей, к сожалению. Это его всегда очень подводит. В главном романе «Мелкий бес», который выходит в 1905 году, этого нет. Там есть то, в чем Сологуб был по-настоящему велик. И не случайно «Мелкий бес», конечно, это визитная карточка Сологуба. Это то, благодаря чему он становится по-настоящему известен не только в символистских и декадентских кругах, но и вообще для читающей России. Надо сказать, что к «Мелкому бесу» все символисты, начиная от Александра Блока, вообще очень строгого к литературе, заканчивая Иннокентием Анинским, который ужасно любил Сологуба, они все отнеслись к нему восторженно, к этому роману. И во многом благодаря стараниям Брюсова роман вообще получил широкое признание. Парадоксальным образом фон, невидимый фон, на котором происходит действие этого романа, очень интересен для нас. 1905 год. Первая русская неудавшаяся революция, которая станет прологом к революции 1917 года. Но на 12 лет Россия словно бы замрет в ожидании того, что же будет дальше. Но вот эта первая русская революция, она происходит, заканчивается русско-японская война, очень тяжелая для России, полная неких странных предзнаменований. Повсюду идут стачки. И, как писал тогда Андрей Белый, Россия начинает потихоньку баламутиться. На этом фоне такого баламучения, на фоне острых споров между депутатами Думы, между публицистами, между консерваторами и либералами, между большевиками и меньшевиками, на фоне вот этой огромной всепоглощающей полемики, которая захватывает русское общество, это полемика о будущем страны, Сологуб описывает обычный, тихий провинциальный городок, очень похожий на Крестцы, в котором главным поэтом до сих пор считается Надсон. Может быть, самый пошлый из русских поэтов, вообще когда-либо писавший стихи на русском языке. Надсон имел огромную популярность среди экзальтированных барышень, среди желавших приобщиться к культуре помещиков. Он был очень прост, очень неказист, и все его стихотворения проникнуты такой неумелой странной символикой. Но надо понимать, что к 1905 году Надсон был уже чудовищным анахронизмом, потому что в 1906 году выйдет и прогремит первая полная книга стихов Александра Блока «Стихи о прекрасной даме». И Блок становится главным русским поэтом, а в 1905 году идут многочисленные поэтические поиски того же Блока, тех же символистов, пишет Анинский. И, в общем, но в провинциальной глуши главным поэтом остается Надсон. Это очень смешная деталь. Очень смешная деталь замершего времени. И в этом замершем времени живет вместе со своей троюродной сестрой Варварой учитель Ардальон Борисович Передонов. Начинается роман вот как. После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в ограде за белыми каменными стенами под старыми липами и кленами и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но это только казалось. Гимназический учитель Передонов, стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на них маленькими заплывшими глазами из-за очков в золотой оправе, говорил им. Сама княгиня Волчанская обещала Варе, это уж наверное. Как только, говорит, выйдет за него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора. Место инспектора, к которому так стремится Передонов, ему не достается. Он венчается на Варваре, и вся первая часть романа состоит в том, что состоит в описании того, как Передонов ходит по разным женщинам. Его друг Рутилов хочет выдать его, хочет женить его на одной из своих сестер, на смешниц. Одна из этих сестер, Людмила, станет во второй части главной героини романа. Остальные так и останутся фоном. Он заходит к странной женщине Вершиной, у которой живет ее приживалка Марта. И Передонов туп, мрачен, озлоблен и хмур. В его маленьком, заплывшем вот этой провинциальной тоской мозгу все время ворочаются медленно и очень тяжело мысли о том, как он будет инспектором, о том, на ком ему стоит жениться. И этот недочеловек, а Передонов описывается Сологубом крайне жестоко. Так вот, именно этот недочеловек является для многих барышень провинциального города по-настоящему завидным женихом. То есть это надо себе представить, до какой степени отчаяния нужно дойти, чтобы позариться на Передонова. Вот Наталья Афанасьевна Вершина. Маленькая, худенькая, темнокожая женщина, вся в черном, чернобровая, черноглазая. Она курила папироску в черешневом темном мундштуке, улыбалась слегка, словно знала чего-то. Словно знала такое, чего не говорят, но чему улыбаются. Она заманивает Передонова к себе и ведет с ним разговоры о том, чтобы выдать Марту за него замуж. Передонов сопротивляется, набивает себе цену, и, казалось бы, это обычный, ничем не примечательный провинциальный русский мирок, где все пьют водку, а Передонов знал для своих гостей два развлечения – водка и карты, и когда еще рано для карт, он поит своих гостей водкой. Казалось бы, в этом маленьком, чудовищном, спертом мирке не может ничего произойти. И, казалось бы, так будет Передонов ходить по этому городку, по домам, тиранить учеников, пить, играть в карты и в бильярд. В общем, вести обычную унылую жизнь, ничем не примечательную. Об этой жизни, мы уже говорили об этом, очень хорошо написал в крейцеровой сонате Толстой, когда он критиковал женщин именно за то, что они занимаются в основном тем, что хотят выйти замуж. Да, вот, собственно, Сологуб в самом начале романа проводит нас по кругам этого ада, где все, значит, хотят выйти замуж, ну, хоть за кого-нибудь, хоть бы за Передонова. И совершенно справедлив в этом смысле вопрос Толстого в крейцеровой сонате. Причем здесь вообще любовь? Почему мы все время говорим о любви, когда речь здесь идет о унылой технологической необходимости? Картошку нужно сажать, замуж нужно выйти. А в чем здесь, собственно, в чем вопрос? В чем здесь проблема? И все было бы хорошо, если бы в один прекрасный момент, причем Сологуб здесь очень тонок, он настоящий символист в этом смысле, он момента не показывает. В текст романа это вплавлено очень естественным образом. Передонов сходит с ума. Ему начинает мерещиться недотыкомка. Это знаменитое изобретение Сологуба, ведущее свое начало от языческих русских корней. Недотыкомка – это что-то вроде лиха одноглазого. Есть такой персонаж русского фольклора, такой маленький, приносящий несчастье бес, иногда и большой. И из вечной подозрительности, из глухого недовольства своим положением, из глухого недовольства жизнью, из развивающейся паранойи, Передонов и выдумывает себе эту недотыкомку. которая прячется то в карманах платья его сожительницы Варвары, то бегает под столом, и никто ее не видит, кроме Передонова, и Передонов сначала думает, что недотыкомка специально подослана его врагами. Ему везде мерещатся некие странные враги, хотя понятно, что никому он не нужен, и никому Передонов вообще не сдался. Он начинает бороться с ней. Чем больше он с ней борется, тем наглее и смелее становится недотыкомка. И Передонов понимает, что вот недотыкомка, она, видимо, подослана врагами специально, чтобы он никогда не стал инспектором, чтобы его враги помешали ему через эту недотыкомку. Что происходит на фоне этого довольно обычного для русской жизни, описанного еще во многом у Чехова, кстати, в «Человеке в футляре», в образе Беликова. Понятно, что Передонов наследует этот образ такого учителя-садиста, учителя, который понимает свое учение как либо как формальность, либо как издевательство над учениками. И в этом странном мире Передонов устраивает, например, вот что. Это очень важный момент романа, когда они сначала со скуки вместе с гостями и со своей этой 50-летней Варварой, со скуки из такого, знаете, есть такое детское озорство, очень хорошее, когда дети познают мир, все время что-нибудь разбирают, ломают, а есть такое глухое, пьяное, взрослое озорство от отчаяния, не от познания мира, а от отчаяния. Так вот там Передонов вместе с Варварой собираются съезжать из дома, где они живут, но платить не хотят за месяц. Просто Передонов еще патологически жаден, ко всему прочему, но это на фоне его остальных недостатков, честно говоря, так смотрится так себе, то, что он жаден. И они с Варварой для того, чтобы насолить хозяйке, причем просто так. Пачкают ногами обои, плюют на обои, рвут эти обои. И проводят обряд повешения хозяйки. «Отпевайте хозяйку!» — закричал Володин, это вот приятель Передонова. «Давайте подушку!» «Чего не придумают, смеясь, — говорила Варвара. Она выкинула из спальни подушку в грязной ситцевой наволочке. Подушку положили на пол за хозяйку и стали ее отпевать дикими визгливыми голосами. Потом позвали Наталью, это их служанка, заставили ее вертеть аристон, а сами все четверо танцевали кадриль, нелепо кривляясь и высоко вскидывая ноги. После пляски Передонов расщедрился. Одушевление тусклое и угрюмое светилось на его заплывшем лице. Им владела решимость, почти механическая, может быть, следствие усиленной мышечной деятельности. Он вытащил бумажник, отсчитал несколько кредиток и с лицом гордым и самохвальным бросил их по направлению к Варваре. «Бери, Варвара!» — крикнул он ей. «Шей себе подвенечное платье!» Собственно, обряд, который они проводят, отпевание хозяйки, причем отпевание намеренно утрированное, намеренно нарушающее все, в общем, человеческие... Нельзя живого человека отпевать. Это просто, ну, даже если ты не веруешь, это просто по-человечески очень плохо, потому что отпевание — это то, что происходит после смерти, а человек еще жив. И это, конечно, намеренное издевательство над очень красивым церковным обрядом. И Передонов, который ходит в церковь и считается прихожанином, и которому даже предлагают, в общем, пойти по духовной линии, он просто не соглашается, потому что ему запах ладана не нравится, у него голова кружится от запаха ладана, а так бы и пошел. Передонов, который ни во что не верует, кроме того, что кругом у него враги, тем не менее, является добропорядочным прихожанином местной церкви. Занимаясь дома, ну, скажем осторожно, сатанинским обрядом. Обряд действительно сатанинский. Хозяйки с него, конечно, ничего не происходит, но во многом именно этот обряд запускает процесс сумасшествия Передонова, потому что после этого, после того, что вот только отпевание подушки с визгливыми криками и танцеванием кадрили как-то одушевляет его, после этого очень трудно не сойти с ума. Вот во второй части нашей лекции мы посмотрим, что противостоит этому страшному передоновскому миру.